Открытым текстом. На радио «Комсомольская правда».
Самые болезненные темы, самые важные проблемы, самые громкие вопросы – все это, как правило, обсуждается на ток-шоу. Каждая сторона имеет право высказать свою точку зрения, ну а ведущие в этом процессе – кто они? Организаторы, разводящие, ну а может быть сторонние наблюдатели? Сегодня мы получим ответы на эти вопросы, потому как в студии сегодня не только спецкор «Комсомольской правды» Александр Кот. Саша, приветствую тебя.
Добрый вечер.
И я, ведущая Елена Афонина, но и с нами сегодня ведущие программы «60 минут». Эта программа выходит на канале «Россия-1». Ольга Скобеева. Ольга, добрый вечер.
Добрый. Здравствуйте.
И Евгений Попов. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, сразу можно вас поздравить с весьма важным событием. Программа «Год» не только прожила, просуществовала, но настолько ярко о себе заявила, что многие телезрители, и это естественно, в первую очередь заслуга всей бригады, которая делает эту программу, и вас, как лиц этой программы, что вы, в общем, перетянули такую солидную часть аудитории с других каналов, смотрят 60 минут и смотрят регулярно. Год программе исполнился 12 сентября, так что вот событие, повод.
Ну, слушайте, у нас вот в отделе политики в ньюсруме три телевизора, и начиная с часу дня и потом нон-стопом, мы слушаем 60 минут, потому что я его не вижу, я его слышу. При этом один телевизор подключен к спутниковой антенне, а другой к простой телевизионной. То есть у меня идет вот как эхом, как повтором все ваши программы. Как она создавалась? Как возникла идея создать это ток-шоу?
А давайте сразу избавимся от слова ток-шоу.
Так.
Ну, мы бы хотели.
Так.
Ну, по крайней мере, мы так себя позиционируем, да, Ольга Владимировна? Мы все-таки...
Да, нам не нравится. Нам не нравится. Мы гораздо серьезнее, глубже, как нам, во всяком случае, кажется, или
аналитическое.
Как... Не-не-не, да, мы даже придумали термин такой, как бы, что мы из себя хотим представлять, когда, собственно говоря, затевалась вся эта история, и мы придумали такой термин, называется он инфоток. Угу. То есть, как бы, информация, разговор, да, то есть, и как нам кажется, что все-таки он впервые появился на нашем телевидении, по крайней мере, мы на это надеемся, и не встречали до этого аналогов, когда новости в прямом эфире обсуждаются тут же вот как бы с колена, да, с колес.
Ну да, тут говорить. В общем, в чем новость всего того, что придумалось нами и нашей огромной, теперь уже достаточно большая команда, хотя знаем мы, что в других местах в разы больше нас сейчас, вот мы как раз считали, потому что год был в программе, и потому что у нас теперь 2 часа в день, 2 эфира в 13:00 и в 19:00, мы насчитали 25 человек, правильно?
25? Ну, наверное, да.
25. 25 человек – это все люди, которые в этом принимают разного
рода. Выдали коммерческую тайну номер один.
Участие, да, нельзя
этим
было.
Этим мы ограничимся.
Блин. Черт. Случайно. Ну, ладно. Ну, 25. Все, ладно. Выдали. Дальше двигаемся. В общем, почему оно все новое, почему сейчас этого нового появляется и в некоторых других местах, я имею в виду программы, которые тоже движутся примерно в этом же фарватере. Думали мы, чтобы новости были, чтобы тему никто не придумывал, чтобы не надо было высасывать из пальца, чтобы не надо было над этим мучиться и страдать, потому что вот она, новость, особенно хорошо, а мы с Женей информационщики же в первую очередь, мы же репортеры, и нам...
Поэтому вы думаете, ничего не пришлось,
от того,
собственно
да,
говоря, это... репортеры пошли себе и новости рассказывают, и обсуждают.
Ток отличается от ток-шоу.
Ну как? Ну, во-первых, у нас не ток-шоу. Ток-шоу – это, наверное, какой-то перформанс, какой-то...
Шоу-то нет.
Какое-то, да, какое-то искусственно созданное мероприятие.
Это нет, но мы называется имеем в виду... инклюзивная визуализация.
Угу.
Это тоже не шоу.
Инфотейтмент.
Ну, возможно. Но мы же, ну, танки – это то, что сейчас. Танки, да, и самолеты у нас летали, и вертолеты у нас летали. Но мы же о наполнении вот таком, смысловом. А смысловое наполнение – это решительным образом, конечно, никакое не шоу. Потому что вот она новость, вот она горячая новость, если она поступает во время эфира, а у нас таких случаев было миллион, если наша программа миллион раз уже выходила в эфир, то да, точно. И вот мы прямо сразу с колес, как Женя верно подметил, начинаем это обсуждать. В этом, наверное, и есть новатор. новаторство.
То есть это...
И это понравилось людям.
Выпуск новостей. По сути, это выпуск новостей. Собственно, мы себе отождествляем с вестями, да, с новостями телеканала «Россия». Но вот мы делаем выпуск новостей, и то, что происходит, тема передачи, это как бы такой большой сюжет, который, в котором есть разные синхроны, да, или интервью с людьми. Вот, пожалуйста, вам выпуск новостей. Вот она новость, вот он сюжет, вот они интервью с причастными к этому событию людьми и с экспертами, которые, собственно, эту новость обсуждают. Вот вам, получается, инфоток.
Да, но обсуждение – это и есть шоу, потому что выбираются диаметрально противоположные точки зрения. Люди между собой искрят, эмоционируют. Это и создает определенный накал. А значит, роли распределены заранее. И когда мы видим на экране человека, мы точно знаем, ага, этот вот на этот вопрос ответит так. То есть роли уже прописаны, распределены и, ну, в какой-то степени известны и аудитории. Но при этом, вот очень часто мы слышим упреки, все то, что мы видим на российском телевидении, это для внутреннего употребления. Никто извне это не смотрит. Это действительно так?
Это как?
В смысле, что?
А вот так, что вы имеете в виду? То, что делается сейчас на российском телевидении, все это, неважно, инфоток, ток-шоу и прочее, прочее, это только для российского зрителя, это только мы это смотрим.
А мы же
российское телевидение. Никому извне это не интересно. И вот эти мнения, которые обсуждаются, и проблемы, которые обсуждаются, это тоже вот там, где-то там, в тех странах, чьи проблемы порой мы обсуждаем, это никто не смотрит, никому это не важно и не интересно.
Все не так. Во-первых, если бы действительно все то, что мы делаем у нас в стране, на российском телевидении, в России, интересовало бы только россиян, в этом бы не было ничего страшного, этого было бы естественно, нормально, закономерно, достаточно, и больше ничего нам, собственно говоря, не надо, потому что мы работаем все-таки на российскую аудиторию, и в этом смысле тут даже упреком это сложно назвать, это закономерный процесс, это российское телевидение. Но удивительным образом, мы просто никогда не слышали таких упреков, но удивительным образом и это тоже не так, потому что это касается напрямую именно нашей программы, мы сталкивались уже несколько раз с, во-первых, высокопоставленным, ну, я не знаю, там, в кавычках, не в кавычках, но вот то, что принято считать уважаемыми, хоть их и часто критикуют средства массовой информации западные, они нас часто цитируют, обсуждают, а что касается Украины, мы же тоже ее считаем внешним потребителем.
Ну, условно, так она реагирует, да, постоянно.
Так она бесконечно реагирует, но это же
а
просто...
А в западных СМИ какая реакция?
Господи,
о чем мы
сплошь пишем? И рядом.
Вашингтон-Пост писали заметку про нас большую, как бы даже не заметку, а статью, да, это
Дэвид Филиппов. Комплементарную.
Догадайся.
На самом деле там очень было много просто фактологии, да, как все это устроено. То есть рассказывалось. Вот Дэвид Филиппов, Сапкор и директор бюро Вашингтон-Пост, он к нам в гости приходил. Он, действительно, мы его часто зовем, он участвует, и это очень хорошо, только в нашей передаче на российском телевидении, потому что считает ее институциональный.
И потому что считает, что это, в отличие от других программ, действительно не шоу.
Да, потому что не шоу. На шоу он не ходит. Им не хочется шоу. Ему хочется обсудить как бы вдумчиво. Вот сегодня у нас, например, был в пятницу философский вечер такой.
А у нас всегда почти по пятницам, да,
мы обсуждали хороший сепаратизм, плохой сепаратизм. То есть тут как бы критерии. Но это не важно.
Вот Вашингтон-Пост... На примере Донецкой...
Нет.
Вообще Барселоны?
Каталония,
курды. Всего того, что отделяется сейчас, хочет отделиться или отделиться в будущем.
Ну, а, собственно, насчет прямой реакции, одна из последних, Нестор Шуфрич, ну, как бы ее много, например, да, тот же Нестор Шуфрич, которого я знаю еще, ты, наверное, Саша, очень давно, с 2003-2004 года, первого Майдана, он выступал у нас в программе, на следующий день было официальное заявление блока Петра Порошенко, официальное заявление, с требованием исключить Нестора там из оппозиционного блока, убрать его из Верховной Рады и там выслать из Украины и покарать. Официальное заявление. То есть вот она как бы не только внутренняя реакция, да, она есть и за рубежом. Но уж сколько пишут там все эти западные разоблачители фейков и так далее. Или последний случай с Independent.
С Independent, да, с Никитой.
Никита Исаев, когда он сказал, что предположил, что в Москве, конечно, есть компромат на Дональда Трампа. Independent выступил, там, извините, пресс-секретарю президента пришлось, собственно говоря, отвечать на этот вопрос, Блумберг, который ему задал. То есть, конечно, западная реакция есть,
смотрят.
Но главное – это, естественно, отдача от нашего замечательного российского зрителя.
Да, но я предлагаю нашей аудитории тоже не только слушать наш эфир, но и свою отдачу предложить нашим уважаемым гостям. Сегодня с нами Ольга Скобеева и Евгений Попов, ведущие программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Открытым текстом. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Открытым текстом. На радио «Комсомольская правда».
12 сентября исполнился ровно год, как на телеканале «Россия-1» появилась программа «60 минут». Сами ведущие жанр программы вот здесь у нас в эфире определили как «инфоток», может быть, для кого-то из наших радиослушателей. Термин звучит непривычно, поскольку приходят сейчас комментарии о том, как не любят ток-шоу и как они надоели. Но я даже зачитывать сейчас эти сообщения не буду. Кстати, уважаемые, если вы хотите пообщаться с Ольгой Скобеевой... Зачитаю, хорошо. Ольгой Скобеевой, Евгением Поповым, которые пришли к нам сюда специально в студию для того, чтобы на ваши вопросы ответить и, может быть, действительно каким-то образом отстоять честь всего телевизионного сообщества, которое работает приблизительно в этом жанре. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, в студии спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Добрый вечер. Я хотел вас спросить, вот тема Украины. У нас в газете есть два раздела, самые посещаемые, это политика и Украина. Украина лидирует, то есть про Украину читается все.
Внутренняя политика и Украина.
Внутренняя политика и Украина лидирует, да. Украина у нас относится к внутренней политике на самом деле. У нас есть международный отдел политики и отдел внутренней политики. За Украину отвечает отдел внутренней политики. Так получилось так же, исторически.
Как и у нас на телеканале «Россия» есть отдел городов, который тоже занимается Украиной.
Вот Украина,
а не международное дело.
Какое место занимает в рейтинге тем программы «60 минут»?
Первое.
Делит первое и второе, да, наверное? Делит первое и второе. Или нет?
Ну да, наверное, так и есть. Это тоже к вопросу о том, часто говорят, почему вы об этом. Мы же, возвращаясь к тезису о том, для кого мы работаем, мы работаем же для телезрителей, а то, что думают о нас телезрители, оно же не в твиттерах написано и не в тех даже сообщениях, которые прямо сейчас приходят вам
не
от слушателей. Да, но не только, безусловно. Есть весьма себе стандартизированные варианты измерения интереса зрителей к тем или иным программам. И этот зрительский интерес, он весьма себе убедительным образом фиксируется и становится известно нам практически каждый день, что людям действительно очень интересно, что происходит на Украине. Это не потому, что, опять-таки, возвращаясь к твиттеру, что там у хохлов, да, так же говорят. Нет, это не об этом. Это не об этом, это потому, что людям интересно, потому что у людей, я не знаю, но тут можно высокопарно, можно нет, душа болит, люди переживают, они хотят знать. Именно поэтому мы очень часто об этом рассказываем, а Украина так уж вышла, и нынешнее ее руководство, ну, каждый божий день практически что-нибудь нам в этом смысле подкидывает. И тут иной раз уже оно и вправду даже осточертело, хотя, может быть, и неприлично так говорить, но ну сколько можно, ну что вот они каждый раз, каждый день. А каждый раз и каждый день тема действительно существует. И в этом смысле это действительно это действительно интересует и наших телезрителей, а это, в общем, главный реципиент.
Есть какое-то личное отношение вообще к этой теме? Потому что, ну, для меня война на Донбассе, она тема такая личная. Вот у тебя какое-то отношение есть свое вот к этому конфликту?
Да нет, ну, конечно, есть. Как бы война на Донбассе – это не только просто личное. Как я и корнями из тех краев, ну, не из Донбасса, а из Измаила и Николаева, где моя мама и папа родились. Собственно говоря, и папа до сих пор проживает. Поэтому, чего уж так, конечно, у меня это личное. Конечно, там это каждого касается, и поэтому, собственно, эта тема и доминирует и у вас, и у нас, и вообще, наверное, везде. Личное, и хочешь, чтобы это все быстрее разрешилось, и личное в том плане даже тяжелое, потому что нет никакого решения, которое на ум приходит, и вот чтобы там кровь прекратила литься, и чтобы наконец-то все это завершилось, потому что там, и, как ты гораздо лучше меня, но я тоже несколько раз бывал на Донбассе и прекрасно понимаю, что там происходит с людьми, как они мучаются, как с одной стороны, так и с другой. Поэтому, естественно, мне кажется, что это личное как бы для большинства россиян. Поэтому так и смотрят, поэтому так и слушают, поэтому так жадно читают. Вот и все. Поэтому чего же здесь? Да, личная тема для каждого.
Ну, насколько я понимаю, вы тоже ощутили на себе, как любят российских журналистов на Украине. Я сейчас говорю о вашей работе. Бывали на Украине когда-нибудь, нет?
Да я бывала, но меня вот это... как-то особенно любят, разве
нет? Нет, я в кавычках. Да. Я сейчас вот нет, слово
«любят» говорю в кавычках. Нет, ну или даже в кавычках, а что со мной
нет, случилось? Нет, никаких там проблем не было. А то ведь, знаете, как журналисты уезжают туда, а потом начинается. Кого-то выдворили, кого-то
нет,
за ручки, ножки.
Меня не выдворяли.
То есть все в порядке, да?
Да, у меня все в порядке.
Угу. По поводу ток-шоу. Вот опять возвращаются наши слушатели к этой проблеме и говорят, а чем ваша программа отличается от ей подобных на других каналах, зачем одни и те же темы мусолят по всем каналам, причем с одними и теми же участниками и записными оппонентами. Одно и то же каждый день. Ну, вот такие комментарии приходят.
Да, кстати, один из главных раздражителей – это одни и те же лица, зачастую не очень приятные, которые кочуют по студиям.
Большинства из которых у нас не бывает.
Да, вот я хотел сказать о том, что у вас появляются другие эксперты. Меня поразило, когда у вас начал появляться тот же советник Киева, советник Авакова или чего там.
Да, сказать. Был дело.
Вот,
нынешний лидер, представляешь, да, Саша, социалистической партии Украины.
Отрекся.
Как вы делаете выбор вот этих экспертов? Как делать так, чтобы зрителям не наскучили одни и те же лица, которые вызывают...
Да дело же не в скуке. Дело не... Мы пытаемся быть максимально репрезентативны с точки зрения...
Событий, которые мы обсуждаем.
Событий, которые мы обсуждаем, и точек зрения, которые мы представляем. В этом смысле вот я не хочу обидеть ставшего уже абсолютно популярным и...
Звездой.
Известным. Да, ты вот даже сразу понимаешь, о ком я говорю. Есть такой... деятеля искусств, наверное, уже даже искусств и не политологических абсолютно наук, Вячеслав Ковтун. Вот мы его не зовем, потому что мы не считаем, что он представляет какую-то точку зрения, потому что он не представляет никакую организацию, потому что он в этом смысле не репрезентативен.
Уровень компетентности, да. Компетентности должен существовать. То есть я есть там, ты знаете, там в свое время, я чего уж там, приезжали черти кто, правда, в Москву в качестве украинских экспертов, тоже не от того, что не от хорошей жизни. Я просто помню времена, когда конфликт горел совсем, когда была война. И редакторы, и это правда абсолютная, еще не было 60 минут, обзванивали 400 человек на Украине. 400 экспертов перед программой. Для того, чтобы один приехал.
То есть, это как бы, на там... спецскоры или?
Да, это для спецскоры было. Но и вот это же большая проблема. Поэтому понятно, что там вот нужно, естественно, отделять зерна от плевел. Мы этим занимаемся и в этом смысле кристально чисты, как нам кажется. И у нас представлены, нам хочется так думать, и, в общем, доказывают время этот тезис, что компетентные эксперты, которые связаны с темой, которые не представляют вымышленный фейсбучный институт.
Ну да, и которые не хайпа ради говорят все это, которые действительно так считают, так думают. Вот мы уже говорили про Дэвида Филиппова. Это абсолютно реальный персонаж, который абсолютно реально никуда не ходит, кроме нашей программы. Это представитель «Вашингтон-Пост» в Москве. Есть Оуэн, это Ньюсвик.
Оуэн Мэттис, да.
Он вообще никогда нигде не был, кроме нашей программы. И он сознательно для того, чтобы что-то сказать, а у него есть такая потребность, он считает, что он приезжает здесь и тоже каким-то образом пытается бороться за умы или за сердца. Вот он идет к нам в программу. Есть Зигмунд Денчаловский. Да. Это журналист с огромным стажем, и он тоже никуда не ходит, и он тоже высказывает свою точку зрения только в нашей программе. В этом смысле мы пытаемся всячески делать нашу программу ну как-то это понятно. И, ну, и,
причина-то и, есть это, потому что у нас просто спокойней. Ну, да. У нас не орут. Вот как бы мы пытаемся делать, и у нас получается, чтобы нас не орали, чтобы люди высказывали свою позицию, чтобы их слышали.
Ну, давайте послушаем Алексея из Ростова-на-Дону. Он нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
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 Хотел бы сразу же, как говорится, выразить глубокое уважение ведущим, вот, Ольге. Не знаю, у меня отец прям влюблен в нее постоянно.
Да вы что? Спасибо вам. Передавайте ему большой привет.
Спасибо большое. Хотелось бы узнать, спросить, можно ли как-то поменьше давать времени, слов вообще, затыкать их почаще, хохлов этих там, уродов тех. Потому что они просто там, я не знаю, ну такую чушь несут, порой вообще хочется прям, не знаю, там телевизор выкинуть.
А как вы тогда узнаете, что, ну как бы, да, мы избежим всех этих терминов, конечно, ужасающих и неприятных, как вы тогда узнаете, что думают в Киеве, в Мариуполе, в Одессе, что думают во Львове, если мы не будем слушать этих людей, их будем затыкать? Вот как нам иначе узнать?
Вы понимаете, они на всех каналах одно и то же говорят. Вот мы в Ростове как бы рядом живем, и все прекрасно видим, понимаем, знаем, менталитет там практически одинаковый. Ну там просто чушь такая несется. Многие как бы с Украины живут с нами там рядом. Они согласны, ну, естественно, с русской позицией, с нашей.
Но вы, вы же понимаете, что вот мы сейчас несколько секунд назад как раз пытались объяснить, кого мы именно приглашаем и считаем их уважаемыми украинскими экспертами, потому что это люди, которые действительно представляют либо какую-то силу, либо представляли ее в прошлом, эту силу, либо представляют какие-то политологические институты. Но так их же точка зрения, она абсолютно не перпендикулярна всему тому, что происходит на Украине, всему тому, что происходит в официальном Киеве. Они приезжают и фактически транслируют все то, что говорит, ну, тот же украинский президент. В этом смысле, глядя и на украинского президента, вам тогда должно хотеться выбросить телевизор в окно. Но ведь это не вариант.
Да, нам же приходится с ними иметь дело, не только как с экспертами, но как с государством.
Ну что же, мы уходим на небольшой перерыв. Через 4 минуты продолжим общение в этой студии с ведущими программы «60 минут». Программа выходит на канале «Россия-1» Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым.
Открытым текстом. И в России.
Мысли нет, и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Открытым текстом. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня откровенно о профессии мы разговариваем с ведущими программы «60 минут». Программа выходит на канале «Россия-1». И 12 сентября год ровно исполнился этой... Внимание, этому инфоток. Вот так вот.
Спасибо,
запомните.
Большое.
Спасибо огромное.
Я на свою память не надеюсь, я записала, вы что думаете-то? Евгений Попов и Ольга Скобеева сейчас с нами в прямом эфире, поэтому если есть желание задать ведущим вопросы, ну или, может быть, прокомментировать их работу.
Давайте веселые вопросы и веселые ответы.
А мы переходим в зону КВН?
Нет, зачем, чего? Ну, вообще, как, на самом деле, надо и новости рассказывать весело.
Конечно. Получается? Надо, чтобы было интересно.
Конечно, надо, чтобы было весело.
Но известно, что привлекает внимание аудитории, если журналистам что-то не то происходит, если вдруг где-то там кто-то ему, я не знаю, какой-нибудь физический ущерб принес, это же так весело. Посмотрите, как бедный журналист мучается, например, убегая от человека, который им недоволен, или, наоборот, догоняя кого-то. Вот это вот веселит аудиторию. Ну, вам-то это не позволительно в рамках все-таки эфира, который в студии проходит.
Мы можем кого-нибудь догнать.
А побить?
Или нет, ну зачем? Мы же институциональная программа.
Люди
мы
приличные, конечно.
Не обижаем.
И вот так вот желание и шел вон отсюда тоже нет, не бывает.
Я если оно есть, ну как мы нормы приличия существуют, конечно, ну зачем это нужно делать?
Аудитории так нравится. Да, и спецкор «Комсомольской правды» Александр Кот, Саш, уж прости, что я тебя не представила.
Жень, ты долгое время был с обкором в США. Вот нынешние отношения России, Москвы и Вашингтона,
как
нынешние их отношения к прессе, все эти истории со спутником, Арти, вот тебе, как человеку, который внутри вот этой страны долго варился, как ты на это все смотришь?
Это сюрреализм абсолютный. Конечно, ничего подобного, когда я там работал, не было, даже близко. То есть все департаменты, белые дома и прочие структуры, военные в том числе, отвечали безукоризненно на все запросы, помогали нам в работе, я не шучу, помогали в работе, давали интервью и так далее. То есть я работал в Нью-Йорке, в Вашингтоне было...
Потом ты уехал, и все испортилось?
Да, да. Нет, на самом деле я приезжаю, все портится. Я приехал в 2003 году на Украину, и там в 2004 был Майдан. Ну, мирный, видите, я вот мирный Майдан. Потом приехал в 2007 году в Америку, и вот что, вот, собственно говоря, отложенные...
Так сиди же дома.
Я сижу вот дома, да, как раз. Ничего такого подобного нельзя себе было представить, потому что записывали интервью с политиками, с сенаторами, конгрессменами. Сейчас, вот, насколько я знаю, ну, знаю, я дружу с нынешним Собкором в Нью-Йорке.
Ты сам недавно
Валентин
был
Богдан.
А? Ты да. сам недавно там
да,
был.
Да-да-да, бываю довольно часто. И сейчас как огня. Вот как бы официальные лица, как огня, боятся российской прессы, потому что вот вся та наше любимое слово, которое не мы выдумали, токсичность.
Да.
Токсичность, да, то есть как бы...
То есть вы заразные, что ли? Почему сразу?
А вы тоже, мы? Простите.
Да. Нет, мы все заразные.
По Америкам не ездим.
Такой вирус, да.
Слушайте, до чего уж там, вон мы смеялись, Маша Захарова была когда на прямой связи из Нью-Йорка, мы искренне не понимали, по какой причине Лавров дважды встречался с Тиллерсоном, и нет ни одной фотографии.
Это почему?
Как так?
Как так?
И это мы помним, что после прошлой встречи набросились, кто там улыбался? Трамп тогда улыбался. На Трампа набросились, когда он встречался с Лавровым, потому что у него была улыбка слишком широкая. В этот раз решили фотографии не публиковать. Вот что это такое? Совпадение, скажут некоторые?
Не думаю.
Да. Токсичный мы товарищи.
Из Америки простудился, там сильно вирус привез. Надо сходить на Красную площадь, чтобы, наверное,
давайте антивирус. Послушаем аудиторию. Нам дозвонился Александр, да, из Владимира. Угу. Александр, здравствуйте.
Я сейчас смотрю, пытаюсь найти, где Александр из Владимира.
А я к режиссеру обращаюсь.
А он звонит же по телефону.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Вы слышите меня?
Конечно.
Вот мне кажется, достаточно сомнительной позиции, когда нам говорят, что мы должны слушать вот этих записных ораторов, которые постоянно бандеровскую позицию высказывают, чтобы мы понимали, о чем они думают. Но мы тогда должны с таким же успехом знать и позицию гиловцев, и фашистов, и так далее.
Нет. Извините, а как вас зовут? Я не расслышал.
Александр.
Здесь же просто история-то простая. Мы же ведем политику с Украиной, да? Там у нас не прерваны, не разорваны дипломатические отношения.
Хотя Владимир Вольфович предлагал на прошлой неделе.
У нас с ИГИЛом нет дипломатических отношений. С Украиной есть, хоть и посла там нет. И примерно той же риторикой пользуются политики, которые разговаривают, в том числе там, с нашими чиновниками, с нашим высшим руководством. Той же риторикой, абсолютно.
Конечно, вот недавно же стало известно, да, Порошенко звонит Путину. Извините, пожалуйста, Украина – это нормандский формат, это Минск-2. Ну и что? Ну, давайте тогда с ними вообще не общаться, так что ли? А те люди, которые к нам приезжают, они же транслируют то, что там у них происходит. Вот
просто
и все.
Зачем это нужно российскому обывателю? Потому что бытует такое мнение, что украинских экспертов специально приглашают, чтобы показать, какие они недалекие, какие они,
пусть приедут далекие, взять далеких.
Ну, мы знаем даже, например, что в оппозиционном блоке... То почему нет? Вот обратите внимание. На российском телевидении нет ни одного депутата Верховной Рады действующего. Ни одного. То есть даже оппозиционного блока, который, в общем-то, не то чтобы пророссийский, совсем нет, но, по крайней мере, они против войны, да, антивоенный такой блок. Потому что, собственно, нельзя. Да? То есть и в оппозиционном блоке есть договоренность, насколько я знаю, что в Россию не ногой. Поэтому, ну, как бы, маемо то, что маемо. Украинскую мовою говорящие.
Вы, в общем, русле, да, закон об образовании украинского сейчас переходите постепенно, да?
Нет, мы просто изучаем мовы геополитических партнеров.
Красиво сказали. А вот Дмитрий спрашивает, а про внутренние проблемы страны не собираетесь рассказывать? К чему нам соседи? Пусть живут своей жизнью. Про внутреннее, внутреннее.
Ну, к чему нам соседи, мы уже объясняли.
Точно.
Объясняли, что за соседи, как людям интересно знать, что у соседей, мы уже говорили. А Дмитрию надо иной раз чаще смотреть программу «60 минут». Вот, например, тот слот, который у нас считается дневным с 13 до 14, вот взять, например, какой день?
Вчерашний.
День, например, вчерашний день, да? Дмитрий пропустил. Дмитрий, это плохо. Вы не правы, потому что вчера мы обсуждали
не делайте так больше, Дмитрий.
Российские темы. Ай-яй-яй, Дмитрий, вот никогда в жизни, чтобы больше не повторялось. Поэтому совершенно не... Нет. Не принимаем ваш упрек. Нет, нет,
но
нет.
Но есть еще, как бы, телевидение, это все-таки, я не знаю, можно так говорить, но это как любая пресса, но мы же с вами в каких условиях живем? В рыночных? Как бы, даже если кто-то из нас против, как я, например, рыночных условий существования, то мы все равно в них живем. Вот, как бы, есть и есть запрос, да, вот, и если, вот, Саша, ты же, вот, как бы, у вас тоже все ясно, да, есть сайт, сколько читает украинскую тему,
у
сколько
нас сайт обвешан вдоль и поперек различными счетчиками, да.
Про внутреннюю политику.
Так, ну, у нас и счетчики.
Вплоть до того, сколько человек проводит на определенные заметки
у
времени.
У нас поминутки. И качество этого человека, да, есть. Вот возраст его, собственно говоря.
Просто есть отдельный индивидуум, допустим, в Омске, у которого под домом плохая дорога. Вот почему вы не говорите про мою плохую дорогу?
Говорим.
Это постоянные
претензии. Мы же говорим. Мы говорим, например, там, условно говоря, Вимавия, да, вот там, да, дурак на лбу, ну, все это мы обсуждаем.
Это то, что в Санкт-Петербурге было.
Конечно.
Да, но при этом совершенно верно.
Что
есть
там еще, зарплаты?
Ну да, самые высокооплачиваемые профессии, да, это тоже мы обсуждали. Но при этом есть запрос, и если 5 человек хотели бы поговорить про дороги в Омске, как бы это, я не знаю, может быть, и неприлично так говорить, вот Дмитрий сейчас, если продолжает слушать, наверное, это интересно, да, конечно, это интересно, но вот... Против 5 человек есть 1000 человек, которые бы хотели поговорить о чем-то другом. Вот как нам здесь сделать выбор и удовлетворить каждого? Конечно, это невозможно. Поэтому вот мы как можем пытаемся обсуждать все, но, как правило, все-таки обсуждаем то, что интересно большему количеству людей. Наверное, это справедливо.
За кем последнее слово в принятии решения? Потому что мы, работая тоже в информационном потоке, знаем, что порой достаточно сложно в час эфира уместить все такие, ну, значимые резонансные темы. За кем выбор, какая уйдет в корзину, какая все-таки будет обсуждаться? Да ладно, все, вот теперь вот эту цитату.
Что ты такие вопросы задаете?
Нет, ведущие имеют право окончательного решения.
Нет, да что?
Я к этому уже веду, да?
Нет. Мы приходим и...
Все написано уже?
Ну, все написано, а то, что не написано, транслируется в головной мозг напрямую. Я не знаю, вот тебе из Кремля, мне со Старой площади, поэтому здесь у кого как, но, в общем, конечно же,
вот эту часть вашего интервью сейчас растащит на цитаты.
Да ради бога, растащите и на флаг, и вперед.
А что, в смысле, мне кажется, что это настолько такая вообще прописная
очевидно,
истина.
Каждый
ребенок знает.
Это будет так подано, что наконец-то они признались.
Ну и что? А мы и не скрываем, не стесняемся, это нормально. В конце концов, ничего страшного. В общем, конечно же, принимаем решение. А что тут такого?
Во время программы принимаем решение.
Да, да. У нас же вот есть даже телефоны мобильные, в которые, так как мы все люди, господи, интегрированы во все это, прости господи, информационное пространство, приходят срочные новости бесконечные, и вот раз, видишь, и в общем, и это живой разговор, это прямой эфир, это эксперты, которые готовы обсуждать это, и мы, в общем, тоже в конечном итоге люди, как ни крути, поэтому вот обсуждаем и сами принимаем решение.
Да. Исходите из того, что это выпуск новостей, то есть приходит новость, мы тут же обсуждаем.
А если что-то такое вот экстренное, что-то горячее, не зудит репортер внутри, вот ты стоишь в студии, а тебе откуда-то вещает твой
корреспондент?
У нас есть
возможность самореализации в этом смысле. Потому что у нас программа, и
так вот, Женя
наши зрители знают.
Женя был в Нью-Йорке.
А Ольга была в Берлине.
А, точно, а я была в Берлине.
А еще поедем, а не скажем, куда.
Да.
Ладно, признавайся.
Ни за что в жизни. И так вот столько всего разболтали.
Поэтому репортерство-то продолжается.
А между прочим, это вот к вопросу о том, как это все придумал, кто это все придумал, как это все вышло, и где написали сценарий, и план был создан. Вот зудило, и верное слово, это репортерство, и поэтому мы придумали ездить куда-либо, и появился этот формат двух студий, который...
неповторим.
Да. и людям нравится.
Но это
все нравится.
Таки, ну, не совсем
как
репортерство.
Как не совсем? Конечно, репортерство. Но подожди, я вот сейчас была в Берлине.
Мы сюжет там делаем, конечно.
Я приехала и пошла в штаб Ангелы Меркель. Во-первых, я увидела Ангелу Меркель. Во-вторых, я попыталась там ей задать вопрос.
Поздравила Ольга ее.
Поздравила ее, да.
Поздравляю тебя, Ангела.
Да, ну она вас там тоже как могла отреагировала.
Она говорит, боже мой, это Ольга.
Да, да. О, ну она правда удивилась, потому что, может быть, меня она не узнала, хотя я исхожу из того, что узнала. Она увидела микрофон России и тоже вспомнила про то, что
приятно.
Мы все токсичны. Она прекрасно говорит по-русски, как известно, конечно. Ангела Меркель, безусловно. Вот, вот оно, репортерство. Поэтому мы ездим, я вот поехала в Берлин, Женя съездил в Нью-Йорк, да.
Ну, хватает этого, чтобы утолить нет, голод репортерский?
Конечно, нет.
Да.
Ну, нет. Конечно, нет, да. У нас любимая фраза, у нас я сейчас приехал
западноевропейский
специалист, занимается дневным эфиром. Это не шутка.
Это правда.
Это
из
правда,
западноевропейского
да,
государства
да.
Выписан специально для нашей программы.
Из Берлина выписан. И вот у него любимая фраза «да, но нет».
Так живем. Да, опыт Петра Первого приглашать гостей заморских для того, чтобы научить ему разуму, продолжается и в нашей реальной жизни. Через две минуты продолжим и мы с вами. Евгений Попов, Ольга Скобеева с нами до завершения этого часа.
Открытым текстом.
Адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Открытым текстом. На радио «Комсомольская правда».
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, и он пригласил к нам сюда в эфир. Это же его заслуга. Он пригласил к нам сюда в эфир. Ведущих
каких-то непонятных людей.
Да, да, действительно. Кто вы? Боже мой.
Здравствуйте.
Саша, кто эти люди?
Да, не, на самом деле их несколько, их клонируют, потому что одни с утра выступают на радио, другие потом в час дня на телевидении.
Да, потом еще
третья
вечером.
Пара клонов выступает вечером.
До чего дошел правда?
А четвертые пришли сейчас.
Да. Да.
Точно.
Да.
И это все те же. Ольга Скобеева и Евгений Попов, ведущие программы «60 минут» на канале «Россия-1». У меня, скажите, вот вопрос. Есть такие персоны, которые, когда приходят, всегда делают рейтинг? Вот всегда. Вот, знаете, есть такое мнение. А, этот человек, ну все, значит, все нормально, все отлично, все состоится.
Это мы.
Прекрасно.
Простите, вырвалось.
Да есть, да. Ну, Кива точно, да, наверное, его хорошо. Да нет, на самом деле, вы удивитесь, но мы же стали спокойные, да, вот как бы намеренно, иногда даже искусственно и специально гасим какой-то шум, можно таким термином, да, говорить в студии, потому что когда говорят,
крик и
когда говорят умные люди и говорят умные вещи, их смотрят. Вот вы удивитесь, наверное, а может и не удивитесь, но вот господин Никонов один, наверное, из самых, можно так сказать, рейтинговый, да?
Но,
как
бы, человек, это
которого,
правда.
Человек,
это
которого правда. Зритель слушает с интересом, он говорит тихо, спокойно, иногда, может быть, покажется кому-то даже долго, вот, потому что в формате ток-шоу хочется кому-то, чтобы бац-бац-бац.
Тенс, но это не так.
Но это не так. Вот Вячеслав Алексеевич слушает. Слушает наш телезритель, потому что он говорит умные вещи. И чем умнее человек, тем его... Вот, Ремезов, да?
Да, Ремезов. Ну, на самом деле, да, чтобы сейчас не перечислять всех, потому что таких людей много, это вот то, что называется, мы всегда пытаемся приглашать таких людей, которые адресно являются экспертом в той или иной теме, чтобы это не были какие-то пикейные жилеты. А вот, например, мы приглашали недавно господина Кима. Ну, естественно, много таких людей с таким именем, да? А обсуждали... Это было имя, а обсуждали человека вот того северокорейского, и он говорил так тихо, так
что
медленно,
мы даже не слышали,
и
поближе
так
подходили.
Долго, ну вот возвращаясь к тем самым поминуткам и тем самым способам измерения зрительской симпатии и антипатии, это был просто взрыв зрительского интереса. Потому что должен быть человек, который очень четко, очень адресно и очень специально разбирается в этой теме.
И что-то новое расскажет.
Да, что-то новое расскажет, проинформирует. Именно поэтому инфоток. Мы и разговариваем, и информируем. То есть у нас программа не то, чтобы пришли поорали. Мы вообще стараемся, чтобы этого не было никогда. У нас программа про то, что человек включил, выключил и понял, что он что-то узнал новое, и у него там что-то осталось. Не просто гул, ор, виск и писк на тему того, что невозможно понять, что делать с Донбассом. Нет, мы каждый раз пытаемся, чтобы что-то человек зафиксировал для себя новое, необычное, интересное.
А что-то бывало такое взрывное в эфире, чего не ожидали, вот что очень запомнилось? Ну, Владимир Вовсе всегда взрывной.
Это факт.
Да, он вот попросил в понедельник, чтобы мы ему привезли. Можно, можно пропагандировать алкоголизацию?
21 час, 21.50.
Ну, быстренько, сейчас.
Нам
раз,
это интересно. Так, да. так, что он
вот, он попросил, чтобы мы ему привезли пиво.
Ольга в Германии была.
Я была
как
в Германии,
раз на
выборы. Да, я была на мосту. Вот это вот, значит, репортерский зуд, так мы называем, да. Я, значит, на мосту, и он что-то рассказывал пылко и страстно, как он это умеет, и больше никто на свете. А потом говорит: говорит, Ольга, Ольга, простите, пожалуйста, привезите мне немецкого пива.
Ну, прямой эфир вообще, да, на самом деле, да, это была удивительная история, кстати, привезли.
Привезли. И да, этот, да, человек, да, обвинял наших ведущих в том, что мы пропагандируем алкоголь.
Он сказал,
он сказал
не себе.
Раздам, да.
А, не себе.
А, недавно, а в Нью-Йорке как раз
а шампанское по поводу Трампа, кто ж не помнит-то?
Конечно.
Выступал.
Кстати, в нашей программе.
Это правда.
А привез нам.
Он потом возил уже, у него был шампанский тур.
Все, началась журналистка.
Впервые у нас.
В Нью-Йорке Леонид Эдуардович Слуцкий, это председатель комитета Госдумы по международным делам, и как раз там вот была генассамблея, мы обсуждали этот вопрос Кореи, был очень острый, и подскочил за спину, можно скажу такое слово, наверное, чувачок с бородой, и начал вот такие вот штуки, ну, типа пальцами размахивать, плясать там сзади. Но на самом деле это был не первый его, не первый его выходка, прямой эфир, чего уж там, вот, и он у нас в эфире еще. Это видный украинский эксперт, кстати.
Это про
деле,
Украину,
выпускник,
в самом
там,
деле,
Гарварда,
это не
что-то не еще, ирония, да, прекрасный, прекрасно ходит он на украинский телеканал, и такой весь из себя.
Разумный.
Пропорошенковский, да, умный, кстати. Но вот решил, как бы, поучаствовать в нашей программе с помощью таких выходок. У нас в эфир он залез, я иначе не скажу, с двумя ножами и начал что-то их там точить в эфире. То есть все...
Это была провокация. Это была провокация. Это очень умный, адекватный человек, который в обычной жизни, который является серьезным экспертом, но вот он, вот они снова, российско-украинские отношения, который попытался скомпрометировать программу 60 минут, осознавая, что все выходит в прямом эфире.
Ну да, но он на самом деле добавил зрителей. Молодец, чувачок.
Да, при этом выглядел полным идиотом. Теперь кому он докажет, что он серьезный эксперт?
Никому.
Простите.
Это надо нарисовать. Вязать на мемы и распространять.
Это правда. Он сам это сделал за нас, поэтому расскажет так на 50 минут. Все прекрасно. Да, он предупредил всех своих подписчиков, там их было 3.
Смотрите!
Сейчас 33, но мы, естественно, расшарили больше.
Что в головах? Вот?
А что, опилки? В голове у них опилки и так далее. Ну или это нет, на самом деле это же попытка показать, что ты такой вот крутой, ты против Большой Руси, ты такой вот
проукраинский,
да, ты антипропагандист, ты что делаешь? Ты доказываешь там, что Крым украинский, вот, ну, то есть, как бы,
а в итоге
ты фантазер,
всем
становится
понятно, что ты какой-то
дурак. Ты просто дурак, просто дурак.
Да, вот наши радиослушатели интересуются, правда ли вы муж и жена. Дошли до личной жизни.
Кто первый ответит на этот вопрос? Мы не согласовывали заранее эту позиция.
Да, да, мы муж и жена,
да,
конечно,
нет,
да.
Да, 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 да.
Служебный роман.
Да, нет.
Как вы все успеваете? Расскажите распорядок дня ваш. Вот будни.
Мы вообще ничего не успеваем.
Мы ничего не успеваем.
Вы встаете в...
6:37.
Ого.
Но нет, я раньше. Правда.
Или я раньше.
Нет, конечно, я.
Или я.
Ну и все, и идем на работу.
Да, ну почти. Почти так. Ну, как бы сын в сад... Мы на работу.
Да,
и вечером домой.
Не-не-не, подождите, в сад в 6 утра рано. Кто-то ребенка отводит, значит, кто-то позже из дома выходит. Кто же этот человек?
Ну, мы чаще, на самом деле, вдвоем отводим.
Вдвоем отвозим, потому что очень удобно, хотя и неудобно одновременно, но так как нам вместе на работу, то удобно и вместе отвезти ребенка в сад.
К вечернему, соответственно, выпуску «Инфотока» ребенок уже дома. К экрану залипает.
Это чего вы так решили?
Нет, он у вас до круглосуточно, что ли, в садике?
В студии их ждет.
Нет, просто мне интересно, он у экрана сидит, мама, папа.
Нет, не смотрит телевизор.
Нет, мы...
Маленькие, 4 года.
Несовременные родители.
Слушайте, в 3 года ребенок уже...
Не-не, нам не нравится.
Чуть ли сам фильмы снимает.
Нам не нравится. Наш фильмы сам не снимает. Мы
Он их придумывает. Сценарий пока пишет, поэтому...
Иначе пытаемся относиться к этому делу. В общем, мы за книжки. Пусть читает.
Сами читаете ему, или он уже как-то
нет,
пытается
нет,
там что-то?
Нет, он в 3 года не читает.
Что, есть вундеркинды, вы знаете, тут такие...
Есть перспективы.
Потребовать, да, есть перспективы. Конечно, мы ему читаем, и, значит, пусть пока читает, слушает, а посмотрит чуть позже.
Слушайте, вместе дома, вместе в сад, вместе на работу.
Не говори!
Вы надоедаете друг другу когда-нибудь?
Да, но нет.
Да, ну нет, ну да, да, конечно, нет. Ну что, слушайте, нет, в смысле, ну у нас есть какие-то там и раздельные интересы. Вот.
Ну и кое-что нас объединяет, в общем, поэтому так вышло, что мы муж и жена. Чего уж там?
Да, так что ответ на вопрос нашего радиослушателя – да, а не муж и жена. Вот вас Елена благодарит, пишет. Большое вам спасибо, Ольга и Евгений, за передачу. Интересно и познавательно. А то, что вам выговаривают по поводу кофтунов всяких, не обращайте внимания. Моя львовская подружка говорит, что еще и не такие улетевшие клоуны, какие на украинском ТВ. Глядя на этих клоунов, можно отслеживать полную деградацию личности покалеченных зомбоящиком.
Вот так. Главное, вот, видите, что вот... подружка во Львове смотрит.
А есть на украинском ТВ какие-то аналоги хотя бы близкие?
Опять мы про
Украину. Слушайте, ну, конечно же, я когда работал на Украине, там создал Шустер программу, она была дико популярной. Она была на НТВ сначала, потом туда уехал, да, «Свобода слова». Она была дико популярной, и там, конечно же, а после того, как, собственно, все свершилось, то, что одни называют революцией, другие называют вооруженным переворотом, да, там рассвет. Ну, да, я не знаю, этот разговорный жанр, он, наверное, везде сейчас процветает, и если посмотрите французское телевидение, там тоже очень много такого. Там, кстати, вот французское
телевидение... Но там ведь тоже российский эксперт, наверное, специфический, если они там бывают.
О да, но там нет... одного. Значит, у нас вся палитра. Наше отличие в том, что у нас вся палитра мнений. Российский ты либерал, российский ты коммунист. Ты революцию, ты за, я не знаю, там, власть во всем мире. Это мнение у нас присутствует, оно есть. А на Украине нет того, кто вступился бы. Или хотя бы одним словом, одним жестом сказал бы, что Россия хотя бы в чем-то права. Ни одного такого человека никогда там нет, и в ближайшее время мы его там не увидим.
Ну вот, ну похоронили что? Всех.
Ну, дальше будет только лучше.
Хороший вечер, это была пятница.
Спасибо огромное. Ведущие программы «60 минут» на канале «Россия-1». Евгений Попов, Ольга Скобеева были с нами. Александр Коц и Елена Афонина.
Открытым текстом. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.